Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И как нередко бывает по вторникам у нас в программе «Светлый вечер», мы говорим сегодня о знаковых явлениях нашей культуры и говорим с самыми глубокими и осведомленными собеседниками. Сегодня на связи с нами диакон Александр Родин, староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе, аспирант кафедры литературы Московского государственного института культуры. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами уже о Бунине говорили в нашем эфире, и, может быть, для кого-то это и неожиданностью было, что, ну, во-первых, со священнослужителем мы говорим о литературных произведениях, во-вторых, священнослужитель, который аспирант действительно Московского института, Государственного института культуры, и ваш научный руководитель, профессор Александр Николаевич Ужанков, очень уважаемый в литературоведческих кругах, эксперт и замечательный лектор. Ну и вместе с тем, это ваше, что называется, далеко не первое образование. Вы окончили МГИМО, и в этом смысле мы с вами коллеги. И вот удивительный, конечно, поворот в вашей судьбе. Я тогда после нашего первого эфира получила несколько отзывов, где люди просили рассказать, а как же так вышло в вашей судьбе, что вот такие интересные кульбиты или гамбиты, даже не знаю, как сказать, как вы оказались аспирантом кафедры литературы в Институте культуры Московском?
Вы знаете, еще до того, как я собирался поступать в МГИМО, это было больше 20 лет назад, я подумывал о том, чтобы стать филологом и поступать на самом деле в МГУ. На филологический факультет. Но хорошо, что я тогда этого не сделал, потому что я в те времена был очень далек от церкви. И, наверное, если бы я стал филологом, я бы сейчас имел совсем другой подход к русской литературе. Мысли транслировал совсем другие. Поэтому так случилось, что уже после того, как я имел достаточно большой опыт работы юристом в бизнесе, я пришел в церковь, окончил семинарию, бакалавриат, и Александр Николаевич, как мой научный руководитель, меня пригласил в аспирантуру. И на этот раз я надеюсь, что все должно сложиться более правильно.
Ну, во всяком случае, ваш этот горизонт, вами обозначенный, да, здесь МГИМО, здесь семинария, здесь кафедра литературы Московского государственного института культуры, он дает, наверное, очень интересные точки зрения на разные процессы, которые в нашей культуре имели место, и в литературе в частности. Вот поэтому, например, когда мы с вами о Бунине говорили, я, конечно, получила колоссальное удовольствие, и думаю, наши слушатели тоже. Сегодня мы будем говорить о еще одном очень важном для нас писателе и ровеснике Бунина, собственно, в один год Александр Иванович Куприн с ним появился на свет, и в этом году по этой причине тоже его 150-летие мы отмечаем, не можем пройти мимо этой даты. И Куприн, наверное, может быть, даже в определенных кругах и более читаемый автор, чем Бунин, из-за его поэтического и очень мощного и красочного языка, который, кстати, по-моему, даже Толстой отмечал, что вот у Куприна такой язык, что он, а Толстой крайне редко признавал чьи-то успехи в литературе, потому что он Толстой, кто рядом с ним. Но вот Куприна он ценил очень глубоко и как-то, по-моему, даже по-отечески к нему относился, хотя я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, что-то подобное было в их жизни. Чем для вас Куприн значим?
Куприн – автор многих знаковых произведений. Да? Это человек, который пишет о людях с очень сильными характерами, о людях, обладающих сильной личностью. Да? В каком-то смысле Куприн очень сильно выделяется на фоне всех своих современников, поскольку, несмотря на то, что это эпоха модернизма, герои Куприна во многом – это романтические герои, которые напоминают, может быть, литературу начала даже 19 века, в каком-то смысле. В этом смысле Куприн уникален, безусловно, да? Но Куприн для нас важен и интересен еще и тем, что В его произведениях много христианских мотивов, много библейских мотивов, прежде всего, о которых интересно поговорить, и которые у Куприна преобразуются в несколько иную, небиблейскую художественную реальность. И в этом смысле произведение Куприна действительно это интересный материал, который можно обсуждать, из которого можно почерпнуть много полезного.
Ну, начнем, наверное, мы с вами сегодня с гранатового браслета. Мы так до программы договорились о том, что обязательно этого произведения коснемся. Во-первых, потому что, наверное, оно для широкого круга читателей самое известное. Его, как это принято говорить, проходили в школе. Его кто-то перечитывал уже и в взрослом возрасте, уже в более, скажем так, сознательном. И мнение по поводу гранатового браслета у исследователей творчества Куприна, они, ну, зачастую полярные. Кто-то считает это произведение чудовищной пошлостью. Кто-то говорит, что это гимн настоящей и истинной, вот той самой единственной любви, о которой Куприн как раз и пишет, что вот это, может быть, это та самая единственная любовь, которая проходит в жизни каждого человека всего один раз, и важно уметь ее разглядеть. Давайте вкратце, буквально в нескольких словах, напомним, о чем речь в гранатовом браслете и в чем основная коллизия вот в этой самой любви?
Ну, на самом деле, гранатовый браслет произведение очень многогранное. В каком смысле? Здесь не одна история любви. Куприн знакомит нас с большим спектром таких историй. Это история самой Веры, да, княгини, главной героини рассказа, история ее сестры, история генерала Аносова и, опять же, две истории, которые он рассказывает из собственной жизни, которые были ему знакомы. То есть это произведение, которое, скорее всего, ставит вопрос о том, какова должна быть истинная любовь, какой любовь бывает и какой ее хочет видеть, наверное, сам Куприн. Но для начала нашего разговора я бы предложил обратиться к словам Шмелева, православного писателя, из его письма в отношении как раз рассказа «Гранатовый браслет». Я бы взял их в качестве эпиграфа. Это письмо от 1911 года, в котором он говорит: «Прочитал гранатовый браслет Куприна и признал слабой и нарочитой вещь. Куприн падает, несомненно, чтобы не говорили умные критики». Очень критическое замечание, очень необычное, хотя действительно как в момент публикации, так и сейчас существуют полярные, диаметрально противоположные, может быть, точки зрения по поводу этого рассказа. И в целом рассказ был принят критикой и читателями в то время очень положительно. Но, тем не менее, вот это мнение Шмелева для нас очень важно.
Если говорить о фабуле, про что там речь, давайте напомним. Есть прекрасная семья довольно состоятельных людей, где вот как раз упомянутая уже вами княгиня Вера Шейна живет, ну, в общем-то, в такой сене любви и опеки своего мужа. Но на протяжении нескольких лет она получает письма от какого-то своего загадочного поклонника, который подписывается даже не именем, а просто своими инициалами. Фамилия его начинается на букву «Ж», как впоследствии выясняется, фамилия его Желтков. И вот насколько, ну, скажем так, неприятные и неоднозначные ассоциации вызывает сама фамилия, такие примерно ассоциации вызывает и сам этот поклонник у мужа, у князя, да, собственно, у мужа Веры Шейной. И в какой-то момент он вместе с своим родственником решает положить конец вот этой странной переписке, тем более, что сама по себе Вера, она очень красивая женщина, красивой такой холодной красотой, не дает поводов для своего поклонника никаких. Она не то чтобы ему покровительствует, не то чтобы с ним кокетничает, ничего подобного. Нет, она верная жена. Но ей, конечно же, ну, приятно, что вот оказывается, кто-то ее заметил, ценит. Ну, наверное, ей это приятно. Скажем так. Так вот, ее муж отправляется на квартиру к этому бедному чиновнику Желткову, а он именно такой бедный чиновник и служащий почты, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Там на почте служил либо он, либо его прототип. И выясняет с ним отношения, приказывает ему никогда больше к его жене ничего там не адресовать и так далее. Собственно, последнее, что делает Желтков, это отправляет своей обожаемой Вере гранатовый браслет, который семейная реликвия в его доме. Браслет дешевый, из дешевого золота, и камни, в общем, так себе, но есть там один гранат, который по центру этого браслета расположен и действительно представляет собой ценность. И Вере как-то греет душу этот подарок, она видит, что человек вложил в него действительно чувства. Ну и потом, как мы знаем, этот самый Желтков после разговора с князем Шейном покончил с собой, а Вера получила фактически его посмертное письмо, где... Ну, то есть написанное при жизни, да, но получила она его уже после смерти, где он говорит, что больше ничем ее не потревожит. Ну и дальше некий гимн любви, где он постоянно повторяет имя Веры со словами «Да светится имя твое». И вы знаете, это действительно вызывает много вопросов. Что же это за любовь такая? Это та самая истинная любовь, которая бывает раз в жизни, и важно суметь ее разглядеть. Это такое, ну, поклонение, когда фактически человека ставят на место Господа Бога, и от этого неуютно всем, и тому, кого поставили, и окружающим, да как-то, в общем, прошу прощения, перед Господом Богом немножечко неловко. Вот как вы сами прочитываете это произведение, и какие видите в нем главные смыслы?
Перед нами в этом рассказе есть три письма. Два из них действительно пишет Желтков. Третье, по сути, это мысленный разговор Веры с самой собой от лица Желткова уже после его смерти. Да? То есть вот последнее заключение рассказа, там, где рефреном повторяется «Да светится имя твое», это на самом деле не письмо, созданное Желтковым. Да? Это воображение Веры происходит. Но, тем не менее, мы ему можем придать то же самое значение, что и прямой речи самого главного героя. Какие чувства и как сам Желтков описывает свое отношение к Вере? Если мы обратимся к первому письму, то там есть такие слова, как благоговение, вечное поклонение, рабская преданность. Да? Какие это свойства? Да? Кому подобает такое отношение? Человеку или Богу? Это на самом деле вопрос, от которого зависит восприятие смысла всего рассказа. Если мы соглашаемся с тем, что такое отношение допустимо и нормально по отношению к человеку, даже в любви, или особенно в любви, то весь рассказ приобретает смысл абсолютно положительный. Но если мы последовательно принимаем христианскую позицию, мы понимаем, что в отношениях между людьми такие пределы, да, они на самом деле недопустимы. И отношение благоговения, вечного поклонения, рабской преданности – хотя, прежде всего, это должна быть любовь, да, это подобает Богу. Далее Желтков говорит о том, что у меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Он говорит о вещах, которых касается Веры. И говорит о том, что нет зависти, нет ревности. Все вот эти слова нас подводят потихонечку к очень интересным цитатам, двум цитатам библейским. Первая цитата является эпиграфом к более раннему произведению Куприна «Суламиф». Это цитата из ветхозаветного произведения, из ветхозаветной книги «Песнь песней», в которой мы слышим слова такие, то что «любовь сильна, как смерть». И эти слова в рассказе «Гранатовый браслет» вложены автором в уста генерала Аносова, который был очень близок к княгине ее сестре, был даже крестным отцом ее сестрой, да? Вот он как раз и ставит вопрос, вот где эта любовь, которая сильная, как смерть? Это отсылка к Ветхому Завету в данном случае. А из слов самого Желткова мы можем увидеть отсылку к словам апостола Павла по поводу любви. О том, что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего, не раздражается, все покрывает, всего надеется, все переносит. Я здесь намеренно пропускаю отдельные слова апостола, да, чтобы не приводить всю большую цитату. Но тем не менее, эта параллель здесь тоже достаточно хорошо просматривается. Но при всем при этом, о какой любви здесь говорит Желтков и о какой любви говорит апостол. Дело в том, что для Желткова все вот эти свойства любви относятся именно к любви к человеку. Но если мы посмотрим контекст послания к Коринфянам апостола Павла, мы видим, что он говорит о различных дарах, которые есть у людей в церкви, и о том, что самым великим даром для человека является любовь. И это любовь к Богу и любовь к ближнему. То есть апостол Павел себя здесь совершенно не ограничивает отношениями между мужчиной и женщиной. Поэтому, может быть, вот такое прямое экстраполирование слов апостола к произведению «Гранатовый браслет» и к чувствам Желткова не совсем оправдано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня диакон Александр Родин, староста храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе. Говорим мы об Александре Ивановиче Куприне и вот в данный момент о его произведении «Гранатовый браслет», может быть, самым читаемым на сегодняшний момент, хотя у него масса других известнейших рассказов, о них речь пойдет чуть позже. Но вот пока мы с отцом Александром пытаемся разобраться. Дело в том, что «Гранатовый браслет» многие еще со школьной программы помнят. Да? «Гранатовый браслет» — произведение, которое оценивается диаметрально противоположно. Чиновник Желтков, полюбив прекрасную княгиню, который пишет ей письма. Это человек, который одержим любовью, или человек, который испытывает ту самую единственную и верную любовь, описанную апостолом Павлом. И по большому счету, разобравшись, наверное, на примере этого произведения с тем, что же такое любовь, можно и к себе самим обратиться с подобным вопросом. А мы-то в своей жизни что испытываем к окружающим нас людям? Я вот за это очень люблю и тексты русской литературы, и вообще литературу, и перечитывать время от времени одни и те же произведения, потому что по-разному совершенно, например, там в детстве, потом в юности, потом уже во взрослом возрасте, даешь себе ответы на, казалось бы, одни и те же вопросы. Вот, отец Александр, вы сейчас рассуждаете о той любви, которая описана как раз апостолом Павлом. Простите, что я вас так прервала, да, у нас была перебивка. Вернемся к этому разговору. Как вы думаете, насколько та любовь, которую описывает апостол Павел, применима к тем чувствам и состоянию, который описывает, в свою очередь, Куприн?
Я думаю, что применимо, но далеко не полностью. Сейчас объясню. Вот. Для того, чтобы понять, на чем сконцентрирована любовь Желткова, важно очень обратиться еще ко второму его письму к Вере Николаевне и обратить внимание на то, что является его смыслом жизни. Во-первых, он говорит о том, что он не виноват, что Богу было угодно послать ему такое громадное счастье, как любовь к ней. Да? То есть первое, счастьем для Желткова является любовь. Далее его слова. «Для меня вся жизнь заключается только в вас». Здесь стоит вопрос, в чем заключается смысл и полнота и счастье жизни человека. С христианских позиций, безусловно, подчеркиваю. Да? Да, человек живет не один, да, рядом с ним ближние, да, рядом с ним жена или муж, но тем не менее полнота жизни не в человеке, никогда в человеке, но всегда в Боге. Далее, опять же, он повторяет, это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. И следующие слова как раз приводят нас к тому самому рефрену, уходя, я в восторге говорю, да светится имя Твое. Мы с вами понимаем, что это слова Господней молитвы, молитвы «Отче наш», которые подобают исключительно Богу. Да, это Христос учит своих учеников молиться, то есть это молитва к Богу Отцу. Здесь Желтков переносит эти слова на человека. Вопрос, на который каждый из нас должен сам себе ответить, это не является ли вот этот перенос прямым нарушением заповеди о несотворении себе кумира. И заповедей евангельских о том, что возлюби Господа прежде всего, да, а затем человека. Если мы видим, что здесь есть прямое нарушение, скажем так, обетования, то вполне очевидно, что эта любовь Желткова прельстила да, она для него стала заменой Богу и заменой всех остальных смыслов. Поэтому в этом контексте мне кажется, что вполне очевидно, что та любовь, о которой пишет Куприн, это, по крайней мере, не христианская любовь и любовь не богоугодная. Хотя, безусловно, это очень сильное чувство, которое имеет большинство признаков, о которых пишет апостол Павел. Но, как мне кажется, не имеет очень важных свойств. Последним, да, апостол Павел говорит о свойстве «любовь все переносит». Так вот, любовь Желткова не может перенести оторванность или отсутствие своего предмета. Да? В разговоре с князем, с мужем Веры, он говорит о том, что что бы вы со мной ни сделали, удалили вы меня в другой город или что-то еще, я все равно найду способ дать ей знать о себе, о своей любви. Так вот, талия – это любовь, которая не ищет своего. Сам Куприн уже на закате своих лет, по воспоминаниям его современников, ну, испытывал нечто вроде влюбленности к молодой женщине, которую он не знал, с которой он не был знаком, но которой он писал письма. Писал он их для себя, он не отправлял эти письма. Вот эта любовь или влюбленность, неважно, как мы здесь к этому относимся, которая действительно не ищет своего, то есть не пытается никаким образом даже, может быть, рассказать о себе, своему предмету. Да? Любовь Желткова претендует на то, чтобы, по крайней мере, заявить о себе Вере Николаевне. В этом смысле Желтков, нельзя сказать, что он не ищет своего. Он действительно ищет своего. Он ищет выражение этой любви и ищет возможности рассказать о нем.
В итоге, когда, собственно, его припирают к стенке, говорят, оставь в покое, вообще-то, замужнюю женщину, он не выдерживает действительно и кончает с собой. Это, в общем, тоже такой серьезный вопрос. Но вы знаете, отец Александр, мне бы хотелось вот понять, а есть ли в этом произведении пример достойный, такой действительно настоящей полной любви, где нет вот таких серьезных перекосов. Я вот, например, смотрю на отношения княгини Веры Николаевны и ее мужа и понимаю, вот вполне гармоничная пара, в которой, да, может быть, нет каких-то зашкаливающих страстей, но вот, знаете, если бы, например, она приняла любовь Желткова, она бы мне напомнила, наверное, в чем-то Анну Каренину. Если смотреть там уже не, опять же, не юношескими глазами, а взрослыми глазами на Каренина, на мужа Анны, который там кажется каким-то, в детстве нам кажется, да, каким-то таким ужасно несимпатичным персонажем. Если смотреть на его дела, ну, во-первых, он принимает ее ребенка от другого мужчины. Вообще-то растит его потом, да, он несет на себе как-то довольно, ну, довольно, ну, не так, чтобы уж совсем смиренно, да, но, в общем, берет на себя и несет вот этот вот крест и измены жены, и там какого-то осуждения, и прочее, и прочее. В общем, вот если я помню уже со своими взрослыми подругами, когда мы говорили, мы думаем, какие мы дуры были в детстве, когда читали Анну Каренину и восхищались Вронским. Вот Каренин, нормальный мужик. И вот когда, вы знаете, прошу прощения, да, за такие выражения, когда читаешь «Гранатовый браслет», вот на князя Шейна невольно тоже уже взрослыми такими глазами смотришь, обращаешь внимание, достойный человек, который заботится о чести своей жены. И отношения, в общем-то, у них кажутся вполне здоровыми. Не знаю, что вы скажете об этом.
Знаете, на самом деле это даже не единственный пример такой вот любви искренней, незамысловатой и благородной в этом рассказе. Безусловно, князь, по крайней мере, и в разговоре с Желтковым, и в том, как он проявляет себя в отношениях с супругой, показывает себя исключительно благородным человеком. И более того, по сути, это не он вынуждает Желткова к самоубийству, да, и к этой трагедии, а, в общем-то, во многом и сама Вера Николаевна, с которой Желтков разговаривал по телефону в тот момент, когда к нему пришел князь со своим родственником. Да, и, собственно говоря, в основном-то как раз Николай Николаевич нападал на Желткова, а не князь. Но это с одной стороны. А с другой стороны, в рассказе есть история любви такого человека, может быть, малосимпатичного даже, потому как его описывает Куприн, это супруг сестры Веры Николаевны, супруг Анны, Устав Иванович. Так вот, о нем Куприн пишет очень интересные слова. Он до сих пор обожал Анну, свою супругу, как и в первый день супружества. Всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко, и неловко. При том, что о самой Анне автор пишет о том, что мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей, мальчика и девочку. То есть замужем при этом она была достаточно давно. То есть вот это тоже, на самом деле, если мы оторвемся от поэтической такой художественной действительности Куприна и вернемся на землю, то это пример замечательного, искреннего и прочного чувства по отношению к супруге. Несмотря на то, что вот этот персонаж Густав Иванович, он описывается как, в общем-то, достаточно человек простой и, более того, очень богатый, очень глупый. Да? Но, тем не менее, он способен на такое чувство, которое преодолевает время и совершенно от этого времени становится ни меньше, ни слабее.
Вы знаете, какой тут интересный вопрос возникает. Сейчас после короткого перерыва мы тогда с него, наверное, и начнем. Если в произведениях Куприна, вот, пожалуйста, если так вот покопаться, можно найти примеры такой настоящей, в общем, христианской любви, которая действительно не ищет своего, не радуется правде, сорадуется истине и так далее, и так далее. Почему же акценты тогда расставлены так, что когда мы это в детстве читаем, нам кажется идеалом любовь вот эта самая Желткова, когда вот если там уж идти, то идти до самого конца, до гроба, там, и вплоть даже, вот как в его случае, прости господи, до самоубийства. А если там мы читаем, не знаю, какую-нибудь там Суламиф, да, тоже, я не понимаю, как она попала вот в моем детстве в школьную программу, но я ее читала в школе. Это там тоже, в общем, описаны такие страсти какие-то сумасшедшие. И, в общем-то, и любовь, которая там в эпицентре внимания, она длится всего 7 дней. Но что за 7 дней, даже если это царь Соломон, что за 7 дней можно сказать о любви? И она воспевается Куприным. И мы это в детстве или там в юности воспринимаем как такие, ну, высокие образцы. При том, что вот когда уже во взрослом возрасте оптика меняется, ты начинаешь обращать внимание на совершенно другие вещи. Что происходило в то время, когда Куприн создавал эти произведения, что вот так вот выстреливали именно романтические примеры любви, скорее перекошенной. И что с ним самим происходило? Вот можно ли здесь что-то сказать? Может быть, есть какие-то факты в его биографии, которые могли бы пролить свет на такой взгляд на любовь в его произведениях. Вот буквально через минуту вернемся к нашему разговору со старостой храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе, аспирантом кафедры литературы Московского государственного института культуры, диаконом Александром Родиным. Я Алла Митрофанова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».